Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Какой могла бы быть Москва, если бы все архитектурные проекты советских первых пятилеток были осуществлены? Очень много сослагательного наклонения в этой фразе, в этом вопросе, но, тем не менее, именно об этом мы сегодня попытаемся подумать и попытаемся себе это представить. Главархив Москвы обнародовал материалы именно о нереализованных архитектурных проектах начала советской эпохи. Вот об этом сегодня будем говорить. Виктор, но ведь действительно очень много было разных совершенно фантастических предложений, о них очень интересно сегодня читать, и только удивляешься, как бы это все могло выглядеть.
В общем, такое архитектурное фэнтези, конечно.
Да, которое не стало реальностью.
Ну, почти не стало реальностью, потому что есть какие-то вещи довольно любопытные. Ну, например, сразу скажу вам, готовясь к программе, я узнал, что когда хотели построить здание Аэрофлота, и которое не построили, то элементы этого здания затем вошли в тот самый наш Белый дом, дом правительства, который стоит на набережной.
О, интересно.
Я,
то есть ничто не пропадало.
Когда я листал сегодня как раз вот альбом, связанный с этими первыми десятилетиями советской власти, посвященными как раз вот обдумыванию, ну, вообще нового искусства, нового стиля жизни, и я смотрю, боже мой, что мне напоминает. А потом я там уже и прочитал, что...
То есть это вот прям явно видно,
вот
да?
Вот там точно взяли, там
интересно.
Просто точно взяли. Вообще у меня такое, знаете, смешанное чувство, потому что, с одной стороны, мы знаем, что Москва замечательно строилась перед революцией. Вот этот модерн, ну чудесный совершенно модерн, который мы все любим, потому что в нем есть какой-то и вкус, и ирония, и что там только не заложено. Здесь, конечно, это монументальное здание, здание торжества, триумфа, превосходство всего этого. И поэтому, конечно, есть такая пафосность, которая, знаете, все-таки отпугивает не потому, что они некрасивы, а просто потому, что, ну, нельзя же...
Чрезмерность в этом есть, правда?
Пыжиться, да. Потому что еще не построен социализм. Только на подступах коммунизма я беру то сознание.
Да.
А уже есть какое-то ощущение, что мы лучше всех, а все-таки элементы берутся с американской архитектуры. То есть, получается довольно странная вещь. То есть, берется как бы вот этот вот монументализм, но основа его – это вот небоскребы Нью-Йорка и Чикаго.
Но ведь какие-то фантастические проекты были характерны для архитекторов во всем мире, и не только в 30-е годы, но и гораздо позже.
Отличался этим. Конечно, архитекторы тогда были яркие, убедительные, и нельзя сказать, что они вот просто взяли и построили только монументальные здания.
Но вас убеждают эти проекты, вот, которые вы сейчас видите в альбомах?
Вы знаете, не очень.
Не очень. Вы бы хотели жить в таком городе?
Я вот представляю себе Дом Советов, где ленинская скульптура 100-метровая на месте вот сейчас построена.
Ну, там, где был бассейн Москва, да, потом в советские времена, и восстановленный храм Христа Спасителя
храм,
в центре города.
Ну, вот так вот представить себе. У меня только есть сравнение. Я достаточно давно, но тем не менее все-таки уже в зрелом возрасте был в Скопле, где мне вручали какие-то литературные регалии, и там вот он весь город построен на памятниках. Просто он выстроен на памятники там римские, да, значит, и греческие, всякие памятники. Когда меня спросили, ну как? Я сказал, ну немножко все-таки напоминает кладбище.
Слишком
много памятников.
А здесь
очень много. А здесь, конечно, это было не кладбище. А представляете, бы вот это все осталось. Это была такая нереализованная мечта, которая бы нас давила. Вообще, слава богу, что практически ничего не случилось.
Но, с другой стороны, вот построены сталинские высотки.
Это другое.
Которым мы относимся с большим пиететом, мы их любим, и мы знаем, что там шикарные квартиры.
Ну, по-разному, потому что сначала была мода не любить их. Я хорошо помню 60-е годы, и я хорошо помню, что не только мое поколение, но моя мама и даже отчасти мой папа, дипломат, недолюбливали. Хотя работали в высотке МИДов, мама считала, что это торт такой с кремом. Это высотка на Восстании.
Да-да-да.
Сейчас просто...
Кудринская площадь,
да,
теперь.
Да, Кудринская теперь. Просто вот вспоминаю прямо, что называется, в прямом эфире. А маме это категорически не нравится. МИД тоже не очень нравился, потому что все-таки они считали, что такой пафос внешний, а внутри как-то все зажато, как-то не очень. И далее, и далее. Вообще это все критиковалось. Но с другой стороны, все-таки, на мой взгляд, теперь к этому отношение изменилось, и у меня тоже. Но тут был прав Гоголь. Гоголь, как всегда, гениален. Он же тоже любил архитектуру, очень любил архитектуру. Он сказал, все здания, которым меньше 100 лет, всегда подвергаются критике.
То есть должно пройти 100 лет, вот 100 и их полюбят.
И тогда будет все нормально. Какое бы уродское здание уродило.
Или странное, давайте скажем так,
для нас странное. Ну, нет, я говорю, ну, сейчас не про Москву. Вообще, какое-то странное здание не появилось, все равно тогда ему будет найдено извинение или оправдание, или как угодно. А вот новое здание очень трудно вживается в город, потому что интересно, что наши городские мнения очень консервативны. Вообще нельзя сказать, ой, какой вообще замечательный там кинотеатр «Россия».
Да.
А сейчас привыкли, да?
Кинотеатр «Россия», да.
Да, на Пушкинском.
Да, да, да. К концертному залу «Россия», мне кажется, мы так и не привыкли, его уже разобрали, на месте его появился теперь другой, мне кажется,
ну,
замечательный,
да,
концертный зал
«Зарядье». Ну, надо сказать, что и гостиницу «Россия» разобрали.
Ну да, ну вот это одно,
да,
здание
было.
Да,
я про это говорю. Вообще все разобрали. Угу. Разобрали это небоскреб около гостиницы «Националь» же огромный был. Помните, выстрел,
да,
потом,
да,
тоже,
да,
разобрали. Все-таки какие-то правильные решения действительно были приняты, и мне кажется, что в какой-то степени город сохранился. Но вообще вот это вот стремление все переделать, оно рождало и анекдоты. Потому что, когда докладывал Каганович по поводу преобразования Красной площади, и там, значит, я не знаю, было ли это связано с Пантеоном или с Министерством тяжелой промышленности, которое,
да,
вообще
нереализованные тоже
проекты. Нереализованные то и другое. Министерство тяжелой промышленности – это вообще не только небоскреб, это какое-то просто архитектурное чудище. И он, значит, рассказывал, что надо по этому поводу убрать исторический музей. Все это было, естественно, макеты. Он взялся за храм Василия Блаженного и сказал, храм Василия Блаженного исторической ценности не представляет. И стал откладывать. И Сталин сказал, положи на место.
Да, я помню, вы рассказывали эту историю, уже замечательная история, мне нравится. Хорошо, что оставили на месте. Ну, а о том, какие сейчас вот обнародованы документы, что мы уже можем сегодня изучить, об этом всем мы говорим с Еленой Григорьевной Болдиной. Она главный хранитель фондов главархива Москвы и первый заместитель директора. Елена Григорьевна, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Но вот расскажите, почему вдруг сейчас были обнародованы эти очень интересные материалы о нереализованных архитектурных проектах начала советской эпохи?
Ну, вы знаете, главархив Москвы планомерно занимается работой по выявлению уникальных документов. Если вот в предстоящий период, который у нас был до этого, были выявлены документы, посвященные историческому облику столицы, они были посвящены тем снесенным московским храмам, часовням, которые были безвозвратно утрачены в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, то сейчас мы решили показать широкой публике те документы, которые связаны с нереализованными архитектурными проектами. Пока представлены только 4 документа, они включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы, но на будущее предстоит еще дальнейшая работа, такие документы у нас еще есть.
А чего касаются вот эти 4 документа? Что это за документы? Расскажите поподробнее.
В первую очередь это посвящено 3 архитектурным проектам. Документы 4, но проекта 3. Первый – это, конечно, самый известный, так называемая 8-я высотка. Высотка в Заряде, которая должна была выстроена быть вместе с остальными семью, которые были построены в течение 47-53 годов. А высотка в Заряде была несколько позже, началось ее возведение. И в силу ряда причин строительство ее затормозилось. В результате оно так и не было осуществлено.
А что помешало тогда строительству?
Ну, вы знаете, там причин, конечно, довольно-таки много называют. Трудно сказать очевидно. В первую очередь, наверное, это связано было с тем, что, ну, во-первых, все-таки произошло такое изменение.
То есть эпохи сменились уже, да?
Да, да, конечно, несомненно. То есть общим руководством строительства всех высотных зданий занималось управление строительством Дворца Советов. И в том числе вот, непосредственно курировал это строительство Берия. Ну, считается, что после того, как в июне 1953 года его арестовали, то, соответственно, как-то вот и возник, заглох такой интерес к этому проекту.
Но это один проект, а еще остальные вот сейчас обнародованные, чего они касаются?
Что касается Пантеона, то здесь тоже все не так, как говорится, однозначно. Получается, что Пантеон, памятник вечной славы великих людей советской страны, как он назывался, проект его был разработан сразу же после смерти Сталина. То есть 5 марта Сталин умирает, а 6 марта принято было совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, в котором предусматривалось в целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся государственных партийных деятелей, которые были похоронены у Кремлевской стены, создать вот такой вот пантеон, этот памятник вечной славы.
И где он должен был находиться, у Кремлевской стены, да?
Вы знаете, вот здесь как раз вот эти вот документы и были включены в число уникальных документов. Это проекты. 30 вариантов было разработано, вариантов размещения памятника Пантеона. То есть начиная, как вполне логично было предположить, Красная площадь, то есть Покровская, Стрешнева, парк Фили и так далее. То есть самые разные площадки выбирали. Как в центре города, так и достаточно далеко. И парк Измайлова, и Сокольники рассматривалось как вероятная площадка. То есть еще раз повторяю, самые разные варианты, которые обосновывали различные места, обосновывалось, где возведение этого пантеона, и то, что требовалось для сооружения. Сколько зданий, сколько жителей должно было быть выселено в связи с размещением памятника и обустройство территории вокруг этой площадки.
А кто архитектор пантеона был?
Понимаете как, там получается, что в принципе конкурс-то был объявлен. Там принимали участие виднейшие архитекторы, то есть и Желтовский, и Чичулин, и Мордвинов, и Коли. Но как таковой ведь проект не был утвержден.
То есть решение окончательное не было принято, и окончательный проект не выбрали просто, да?
Нет. В апреле 1955 года Твардовский в своем дневнике записал, вот процитирую, «Пантеон словно канул в забвении среди насущных дел».
А вот восьмой многоэтажный дом или небоскреб, это кто архитектор его?
Там архитектор Чичулин.
Чичулин.
Кстати, был потом, да, и автором проекта «Гостиница Россия», которым на этом месте была возведена на стилобате.
И он, по-моему, еще разрабатывал огромное здание Аэрофлота, да. Интересный
да,
человек.
Да, но это тоже то, что невозведенный проект вы имеете в виду, да.
Расскажите нам еще, какие еще будут проекты нереализованные, будьте добры.
Вы знаете, у нас в Главархиве Москвы хранится, значительное количество документов, которые посвящены нереализованным архитектурным проектам. Например, это проект устройства большого кольца метрополитена на базе существующей железной дороги. Это проект 1957 года. То есть, если мы посмотрим на схему, которая был нанесен этот проект, то примерно это где-то Московское центральное кольцо.
То есть, это то, к чему мы сейчас пришли, да?
Где-то да. Или затем, например, проект большого академического кинотеатра на площади Свердлова. Примерно на том месте, где сейчас центральный детский театр и вот этот вот вестибюль входа в метро, да, который вот находится на углу площади Свердлова. Причем это монументальный совершенно должен быть памятник. Кстати, тот же Чичулин был автором этого проекта. Примерно первоначальный проект это 4000 зрителей вмещал. Потом, правда, снизили до 3000 зрителей. Но все равно это огромное здание. То есть совершенно такой монументальный проект. Затем, на мой взгляд, очень интересный это памятник героям Челюскинцам. Памятник-монумент на стрелке Москвы-реки и обводного канала. Там, где сейчас у нас памятник Петру Первому. Да?
Там
то есть фактически
были.
Тоже эту точку выбранную заняли.
Да. Он
интересно.
Там в виде корабля, увенчанный человеческой фигурой. Памятник героям Челюскинцам.
Похож на Петра чем-то?
Нет.
По вашим ощущениям, нет?
Не похож, абсолютно.
А кто автор этого проекта?
Там, получается, скульптор была Вера Мухина, а архитектор...
Интересно, наверное.
Да, и очень интересный, он, конечно, так вот в 1936 году, понятно, почему это был предложен. Это памятник Павлику Морозову.
А он где должен был располагаться?
Около Александровского сада.
Вот так вот.
А он кем был изготовлен или не изготовлен? Как там вообще
случилось? Нет, это только предложение.
То есть это все на бумаге?
Это не дошло до проекта такого очевидного.
Но я так понимаю, сейчас еще обнародованный материал и касающиеся потенциального строительства дома колхозника на Каланчевской улице, да?
Да, это тоже такое монументальное совершенно должно было быть здание. Проект выдающегося нашего архитектора Алексея Викторовича Щусева. Проект 30-х годов. Он был начато несколько работ, однако же трудно сказать, какая причина. Считается, что и война помешала начавшаяся. Но, в принципе, Щусев был востребованный архитектор. И он занимался параллельно сразу множеством проектов. Он строил в Москве и в Кишиневе, и возводил в каких-то других городах. То есть у него очень много одновременно было проектов, автором мастерской он был, то есть огромное количество работы. Дом колхозника включал квартал между Садовой, Сухаревской, Дьяковским переулком, сейчас Орликов переулок, и Каланчевской улицей. Огромное такое здание, с одной стороны главный фасад был 12 этажей, и боковые фасады 7-этажные здания. То есть там было 412 номеров, гостиница, ресторан, магазины, оранжерея и сельскохозяйственный выставочный зал. Причем на первом этаже могли демонстрировать даже тяжелую технику, вплоть до комбайнов.
То есть это тоже все было очень масштабно, да?
Масштаб,
с размахом.
Естественно, проекта номеров таких вот одноместные, ну, наверное, для колхозников предусматривалось, двухместные и так далее. Очень интересный, детально проработанный такой проект.
Но мы бы лишились большой части исторической застройки, правильно я понимаю, если бы это все осуществили?
Да, абсолютно точно. То есть вот проект размещения, например, пантеона на Красной площади, поскольку он должен был располагаться на месте ГУМа, он предусматривал этот проект снос не только ГУМа, но и исторического музея, на месте которого должна была быть возведена триумфальная арка. А проект в районе Нескучного сада предусматривал снос Андреевской богадельни и собора бывшего вот Андреевского монастыря, собора Андрея Стратилата, которые вот сейчас благополучно сохранились, и ныне это тоже действующий монастырь. А, например, вот то, что собирались вот еще, кроме всего прочего, с вырубку, например, значительного количества многолетних деревьев в районе того же Нескучного сада, ну, мне кажется, что это тоже, конечно, ну, большая утрата для вот таких зеленых насаждений города.
А вот смотрите, мы говорим о пантеоне напротив мавзолея, но там же еще при Орджоникидзе была идея построить Министерство тяжелой промышленности, которое потом уйдет как восьмое здание высотки. А это же какое-то совершенно сумасшедшее огромное здание, которое стояло...
На месте ГУМа.
Да-да-да, ну оно какое-то совершенно невероятное и все подавляющее. А почему это тоже война помешала?
Нет, ну вы знаете, здесь сказать сложно, потому что пантеон это у нас послевоенное время.
Угу.
Трудно сказать, там же было несколько планов реконструкции Москвы, не только 35-го года, там и позже разрабатывались. И вот если посмотреть, то есть в принципе, если бы вот все было реализовано, мы бы получили такую монументальную, мощную, может быть, вот облик московский архитектурный. Я, конечно, не архитектор, мне трудно, но исторический облик города был бы полностью утрачен. Причины, ну, мне кажется, что разные, наверное, в первую очередь, наверное, какие-то политические, иногда, ну, наверное, административно-хозяйственные, потому что некоторые грандиозные проекты требовали все-таки огромного количества вложений и средств.
А у вас много еще каких-то документов, таких же интересных, которые вы в ближайшее время планируете обнародовать? О чем мы еще узнаем?
Так вот, я вам сказала, это и вот эти вот и памятник Челюскинцам, да, и вот проект этого большого академического кинотеатра на площади Свердлова. Это, получается, и проект застройки Пушкинской площади после сноса Страстного монастыря. Там предполагалось тоже полностью изменить. Мы бы ее сейчас не узнали. Сейчас что-то вот знакомое есть, тогда бы это было совсем по-другому. Здесь огромное количество. Или, например, проект строительства детской железной дороги в парке Измайлова. Ну, поверьте, у нас еще есть документы, на мой взгляд, довольно интересные.
А скажите, пожалуйста, очень интересная беседа, спасибо вам. Скажите, пожалуйста, что касается, например, кто возглавлял вот этих архитекторов, которые так решительно хотели переделать Москву?
Ну, понимаете, я думаю, что все-таки архитекторы, они участвовали в конкурсах. Ну, вот я сказала, что пантеон, это было принято, да, совместное такое постановление ЦК КПСС, Совета министров. регистрах. Точно так же был объявлен конкурс на строительство других зданий в Москве, которые были возведены или которые не были возведены, не осуществлены. То есть архитекторы же не сами по себе, они получали заказы.
Понятно. То есть не было такого единого какого-то кружка, потому что архитектура довольно, один архитектор похож на другого вот в эти годы. Естественно, совершенно со своим, конечно, индивидуальным отличием, но тем не менее какой-то архитектурный стиль у них был, более-менее похожий.
Государство заказчиком выступало. Наверное, все-таки это был такой государственный заказ. Но это мое предположение, еще раз повторяю. Здесь, конечно, профессиональный архитектор мог бы это прокомментировать. С точки зрения такого специального архитектурного мышления, может быть. А что касается документов, они показывают, что да, действительно, архитекторы получали эти заказы. То есть устраивали конкурсы, объявляли эти конкурсы, и, соответственно, в них принимали участие те архитекторы, которые у нас тогда работали в Москве. Естественно, если проекты не подходили, то их не принимали к осуществлению.
Домино.
Елена Григорьевна Болдина, главный хранитель фондов Главархива Москвы, сегодня гость нашей программы.
Смотрите, Аня, вы в начале передачи спросили меня по поводу этих высоток сталинских и сказали, что мы к ней как-то относимся положительно.
Да.
Я выдвинул свою теорию, что, предыдущие поколения относились критически. А ваше поколение, гораздо более молодое, сразу приняли эти сталинские...
Дело в том, что уже они были, они уже существовали. Но мне кажется, что сейчас, конечно, к ним относятся больше позитивно. Они, в моде, эти сталинские
высоты. Вы про себя скажите.
Мне они никогда не резали глаз, что называется.
Правда?
Да, я, видимо, сразу уже с ними свыклась.
А какое здание больше всего вам нравится?
Из высоток?
Да, разумеется, семи этих высоток.
Из семи, не знаю, я бывала в квартирах в двух из них, на площади Восстания и на Котельнической набережной, но я так понимаю, что просто в разных крыльях этих зданий там немножечко по рангу, соответственно, отличались. Квартира на площади Восстания, я была в квартире скромной по меркам этого здания, на Котельнической чуть лучше. Но я вам скажу так, я бы не отказалась, наверное, там жить, поскольку я жила неподалеку.
Там всегда они отличаются тем, что там маленькие кухни. Потому что считалось, что вообще кухня – это пережиток.
И все должны были жить в коммуне.
Да.
Кстати, у меня даже была одна знакомая, и вы ее знали, как мы с вами выяснили, замечательная переводчица с французского, Елена Ивановна Бабун.
Конечно.
Такая была известная московская переводчица.
Да.
Насколько я знаю,
переводчица и редактор издательства «Прогресс».
Да, да. И она в детстве со своей мамой жила в такой коммуне, где все дети, были в общем детском саду, где никто не готовил дома, все питались на общей кухне. Были такие реализованные даже проекты. Меня всегда, конечно, не то что озадачивает, но я пытаюсь часто себе представить, в каком бы городе мы могли жить, если бы все это было реализовано. Конечно,
это фэнтези. Это...
Конечно, я рада, что не удалось сделать все, потому что я люблю эти московские улицы, особняки, которые остались. Этот дух Москвы, он мне близок. С другой стороны, я, всегда вспоминаю слова замечательного такого искусствоведа Алексея Комина, который многие годы возглавлял Институт искусствознания. И мы с ним когда-то беседовали долго во время сноса гостиницы «Москва». Вы же помните, ее
конечно,
разобрали и выстроили из новых материалов. И он тогда сказал совершенно замечательную вещь. Он выступал тогда как защитник гостиницы «Москва». И он мне тогда сказал, я никогда не думал, что я буду защищать это здание, которое само по себе в свое время было символом этого катка, который сносил старую Москву. Но то, что уже построено, оно уже построено, оно должно остаться на
помните,
месте.
Помните, оно же
это
такое
важно.
Несимметричное, да. Потому что Сталину показали два варианта, и он подписал оба.
Да, да, и пришлось строить.
И поэтому строить несимметрично.
То, что есть, есть. Мы же привыкли уже к Тверской улице, которая была раньше улицы Горького.
Но это уже архитектура
То есть это уже сложившаяся
это уже,
для нас картинка.
Можно сказать, архитектура послевоенная, тяжелая, с элементами грузинских каких-то подсветок, Жолтовский и прочего.
Да.
Около Смоленки. Это уже скорее напоминает старую итальянскую архитектуру, но только, естественно, гораздо более, упрощенную.
Но есть, безусловно, какие-то улицы, которые мне совсем не нравятся. Например, Новый Арбат, проспект Калинина, в прошлые времена, в советские. Не могу я с ним смириться. Как его не пытаются сейчас...
Он все равно не фэнтези, это такой советский модерн. А я сейчас думаю, был ли какой-то прорыв? Смотрите, практически вся эта фантазийная часть архитектуры, она сохранилась только в чертежах. Ничего не построили.
Ну, как ничего? Ну, вот те же самые высотки же построили.
Это уже не фэнтези.
Это не фэнтези,
это,
да.
Это уже желание победившего народа, действительно. И тут это нормально, серьезное желание, чтобы Москва как бы поднялась.
Ну, да.
Оказалась,
да, наверное, вот эти вот совершенно какие-то невероятные проекты, они остались на бумаге.
Не, вот остался только от этих всех, не могу сказать, фантазий даже, от этих всех мечтаний, может быть, только вот бассейн Москва, то есть как потомок, что ли, вот этого.
Ну, как
этой,
напоминание. Да, ну, и то его уже нету.
И то его нет, но я помню, что в детстве мы ходили туда купаться, и вообще было замечательно.
Странное было зрелище, честно вам скажу. Да,
да.
Я часто ездила там на троллейбусе
Москвы,
зимой, да, особенно. И едешь и смотришь на людей, которые там плавают.
Да.
В общем, странно.
В шапочках.
Ну, что же, нам остается изучать документы. Это, конечно, бесценные исторические свидетельства.
Безусловно.
И можно только себе действительно представлять, какой бы была Москва, но и на самом деле, как бы мы все жили в этом городе. Конечно, наверное, по-другому.
Но мне кажется еще, знаете, что вот все-таки вот эти монументальные здания, там еще была вера в то, что, может быть, что-то получится. То есть это не просто навязывание государством. Там еще архитекторы, видимо, какая-то часть интеллигенции. Вот мы проскочим, это вот прорыв будет. Потому что сталинская архитектура послевоенной, этого, конечно, уже не наблюдается.
Писатель Виктор Ярославович Афеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!